Я поставил себе предел 12 минут. Я не знаю, смогу ли я в нем удержаться. Прочитаю два стиха из книги, которая называется «Послание апостола Павла Галатам», и мы с Божьей помощью постараемся взять что-то для своей жизни из этих слов. Первое место – это Галатам 5.1. Апостол Павел говорит: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И во второй главе этого же послания, 4 стих: «Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Мы прочитали два места. Оба стиха говорят о свободе, и оба стиха говорят о том, что на эту свободу кто-то посягает, и есть опасность свободу потерять. Обычно, когда людям задают вопрос о том, что такое свобода, в основном отвечает о том, что это наличие выбора. С одной стороны, это правильно, а с другой стороны, это достаточно примитивный уровень свободы. Почему? Потому что из-за наличия выбора, из-за того, что человек имеет вот такую так называемую свободную волю, мы видим в практике, что человек снова и снова принимает неверные решения, и в конце концов уже потом у него в жизни не остается выбора. Я думаю, что нам лучше ориентироваться на свободу, на библейскую, не как на наличие выбора, хотя это остается тоже, но больше на то, что свободный человек – это человек, который имеет способность делать только то, что не разрушает его. Поступать соответственно своей природе, которую Бог создал, и то, что разрушает нас, Библия называет это грехом. То есть свободный человек – это человек, который не делает греха, он способен не делать этот грех, потому что грех разрушает его. И поэтому настоящий уровень свободы, о котором говорит Священное Писание, это когда человек двигается так, как Библия говорит об этом, то есть мышление человека обновлено, он знает, как правильно, и он может так действовать. Вот этот момент, когда человек называет свободу «хочу, делаю, хочу, не делаю», приводит к следующему. Я такую маленькую иллюстрацию приведу. Многих людей, когда они спят дольше, чем обычно, то есть больше обычного времени, у них болит голова. Там, или понижается давление, или что с ними, я не знаю, они становятся вялыми. У многих людей день после того, как они спали больше нормы, проходит потом на смарку. То есть они вялые, ничего не могущие делать. И вот смотрите, когда человек утром слышит будильник, который играет в обычное время, он свободен, никто не стоит рядом с ним с пистолетом, с ружьем и не говорит, что ты должен вот в это сейчас время в 7:00 встать. У человека есть выбор. Он свободный человек, он может проснуться в 7 часов, встать, то есть, или не вставать в 7 часов. Свободный человек. Ну и многие на практике знают, какой выбор мы делаем. В это время обычно мы делаем выбор в пользу того, что потом нам самим же от этого плохо. Потом встает человек в 9, в 10 или в 11, плетется на кухню, завтракает в обеденное время и понимает, что сегодня день уже у него испорчен. Он был свободным человеком, он сделал то, что захотел, у него был выбор, он воспользовался этим выбором. Но, к сожалению, он поступил несоответственно своему организму, несоответственно тому, что будет ему самому благом. И мы знаем, что когда мы говорим по-настоящему о свободном человеке, это тот, который встает, когда звенит будильник, несмотря на то, что он не хочет в это время вставать. И мы уважаем такого человека и говорим: ну надо же, я сколько суббот пытался себя поднять в нужное время, но все равно я встаю гораздо позже, а этот может вставать так. И мы понимаем, что в этом случае наличие выбора уже не представляется как каким-то особым, может быть, достоянием человека, которое вроде бы есть и у всех, но человек снова делает неправильный выбор. Итак, свобода, и то, о чем апостол Павел говорит, это поступать так, что делать то, что нас не разрушает, то, что нам самим не вредит. И Библия говорит, это значит не делать греха. И как мы читали в другом стихе, там в лице лжебратьев есть у врага козни. Козни такие, чтобы лишить нас этой свободы, которую Бог даровал нам во Христе Иисусе. Несвободный человек, он не может делать то, что считает правильным. У врага есть очень хитрые методы для того, чтобы поставить человека в такое положение, чтобы он делал то, что сам считает неправильным. Это ловушка. Человек на привязи, на цепочке, на коротком поводке, как угодно можно это назвать. Цель врага – поставить нас в положение, когда мы не можем выбирать добро и зло, а мы из двух зол уже выбираем меньше. И я хочу пару примеров из Священного Писания привести, как эта схема у врага работает. Один пример очень яркий – это царь Дарий. Два случая будут про царей. У царя Дария был министр, которого он очень любил, уважал и ценил. И кто читал Библию, знает, что этого министра звали Даниил, да был один из самых праведных людей на земле. И Дарий никогда в жизни своей, сколько он был знаком с Даниилом, не мыслил, чтобы сделать Даниилу зло. Можно сказать, что Даниил был даже его другом. Но в сердце царя Дария было качество, которое Библия называет, может быть, гордыней, может быть, самолюбие, самодовольство. Однажды ему принесли один нелепый законопроект. Странно, что человек, царь Дарий, который до этого снимал с себя всякую нагрузку и, написано, поставил над царством сатрапов, чтобы царю не было чего? Никакого обременения. У него такая была политика. Он хотел жизнью наслаждаться по-настоящему. Он поставил людей, чтобы заниматься разными прошениями, решать различные трудные политические, экономические, хозяйственные вопросы, а он бы был просто царем. Принесли бумажку, расписался и дальше там смотрит эти лошадиные скачки. Но почему-то, вопреки вот этому его настрою политическому, ему однажды принесли законопроект, в котором было написано 30 дней. Никто не смеет обращаться ни к какому Богу, ни к какому человеку с прошением, а только к царю. И что-то внутри у Дария сработало. Понимаете, быть 30 дней в центре внимания каждого человека, быть незаменимой личностью 30 дней. Он, конечно, еще не знал, что за этим стоит. На этом чувстве сыграли. Он подписывает этот законопроект, и законопроект был так подскреплен такой печатью, что написано, равнялся всем этим законам медян и персов, которые не отменялись. И не знал Дарий, что делал в это время, потому что попал под этот закон его друг Даниил, который не собирался переставать молиться своему Богу. И когда он об этом узнал, и написано, что до захождения солнца он пытался избавить Даниила от этого львиного рва, это было наказание для нарушителей закона, он ничего не мог сделать. Все говорили: царь, ты подписал закон, этот закон неизменен, это закон медян и персов. Мы видим человека, который попал в ловушку. Он не считает правильным причинить зло Даниилу. Он считает Даниила хорошим человеком, но что-то осталось у Дария внутри, чем воспользовались враги и лишили Дария свободы выбирать. Они лишили Дария возможности поступить так, как он считает нужным. Мы знаем еще одного человека, это тоже царь, имя его было Ирод. Был у него в заточении один человек, Иоанн Креститель, к которому, в принципе, Ирод относился неплохо, и даже написано, с удовольствием слушал его и делал многое, что тот человек, пророк, говорил ему. И он не собирался причинять ему никакого зла. И даже написано, берег его. Но у этого Иоанна Крестителя была огромная претензия к Ироду, и он сказал: Ирод, твоя жена, которую ты сейчас имеешь, она незаконна, это жена брата, вы должны расстаться. Ирод этого не делал. Он оставил что-то в своей жизни из того, что говорил этот пророк, суть иродовой природы в том, чтобы делать многое, но не все, что говорит Бог. Или сделать многое, но не главное, что говорит Бог. И вот наступает день, когда дочь этой же самой Иродиады, Она пляшет перед ним, ему очень понравилось. И он говорит: до полуцарства отдам тебе, чего не попроси, в награду за такие чудесные танцы. Что может хотеть дочь царя, царицы? Им не надо мобильники, им не надо белоснежных лошадей, им не надо наряда, у них всего есть. Хочется чего-то такого, экзотического. Ну, наш народ попроси до полуцарства, мы как бы и попросим, ну, давай полуцарство и давай. Как бы нам нормально это устраивает. А здесь дитё, которое растет в совершенно другой среде, которое ни о чем не заботится, естественно, она пошла к своей мамочке. Говорит: мам, чего делать? Ситуация интересна. Надо воспользоваться, мам. А мама давно ждала. Написано, что она ждала этого времени. И настал удобный день, написано. И она говорит: голову Иоанна Крестителя пусть принесут на блюде. Ирод этого делать не хотел, но он оказался в ловушке. Ирод поставил себя, могущественный царь, в ситуацию, когда он не мог делать то, что считал правильным. Он лишился свободы поступать так, чтобы не губить самого себя. Мы слышали сегодня эти истории, когда сплошь и рядом происходят в жизни ситуации, когда девушек бойфренда отправляют на аборт. Подавляющее большинство девушек не хочет делать этого аборта. Но из-за того образа жизни, который она вела, из-за тех контактов, которые она имела, она потеряла возможность поступать так, как считает правильным. Сначала молодой человек бегает за ней, но получив то, что он хотел, мы видим, как ситуация меняется, и теперь девушка бегает за юношей. Теперь он диктует ей то, что диктовала раньше ему она. Почему так произошло? Почему так произошло с Дарием, с Иродом, с этими девушками? Почему некоторым людям дают в руки пистолет и говорят: ты должен убить того человека? И человек идет это делать, не желая этого делать. Абсолютно не имея зла какого на этого человека. Кто-то взял его на крючок. Жизнь полна таких случаев, когда люди попадают в ловушку и делают то, что они считают неправильным. Делают то, что считают пагубным. Почему? Кто-то сумел украсть у них эту свободу. Я прочитаю одно место в Священном Писании, где нам дается ответ, как человеку сохранить эту свободу. Притча 14 глава, 27 стих. Есть только один путь. И мы увидим, что эти цари и эти люди, о которых мы говорили, они как раз этим путем не воспользовались. Притча 14, 27. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Мы снова слышим сегодня термин, который уже слышали несколько раз. Сети смерти. Смерть в несоответствии со многими представлениями не стоит на нашем пути. Страшный череп, пустые глазницы, коса и такое размахивающееся белое платье. Нет. От этой убегут все. Не приведи встретиться, Господи. Но Библия говорит, что смерть — это не тетенька с пустыми глазницами, наводящая ужас. Смерть – это сеть. Сеть, разосланная в зеленой сочной траве. Сеть, которую ты никогда в жизни не разглядишь своими глазами. Сеть, которая имеет цвет травы, которая замаскирована. И единственное, что тебя спасет, когда на границе этой поляны стоит знак: нельзя, опасно для жизни. И этот знак является Священным Писанием. И Бог говорит: эта поляна в твоих глазах очень сочная и зеленая, но там для тебя смерть. Вы всматриваете всеми своими глазами, вы изо всех сил смотрите, вы даже взяли бинокль. Все нормально, зеленая полянка, только краснеют эти божьи коровки на вершинах лепестков, листьев и прочее. Все хорошо, я не понимаю, в чем здесь опасность. И Библия говорит: только тот человек не попадет в эту сеть, кто этому знаку поверит. И в этой же главе, в 14-16 стихом написано: «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Смотрите, какая ситуация. Мы представляем себя мудрого человека, как храбреца, который движется вперед и не боится ничего. Но Библия говорит: мудрый боится. И из-за того, что он боится, удаляется от зла. А самонадеянный человек здесь называется глупцом. И так мудрый, он смотрит и видит знак, кирпич. Он говорит: знак воспрещено. Он видит знак «опасно для жизни». И мудрый человек верит в это время не своим глазам, глядящим на шелковистую зеленую траву этой заманчивой поляны, а верит знаку и боится этой поляны. Почему? Потому что верит знаку, потому что верит Богу. Страхом Господним обладает человек, который верит Богу. И если вы говорите, что вы верите Богу, но вы идете туда, куда Бог сказал, что идти не надо, там для тебя смерть, вы на самом деле Богу не верите, вы обманываете самих себя. Вот что происходит. И вот эти люди, цари, о которых мы говорили, царь Дарий был человеком неосвященным. Ирод не воспринял слово, которое Бог говорил к нему, и не удалил от себя эту Иродиаду. И люди очень часто, слыша такие слова, слыша Божьи предостережения, говорят: «Я сумею». Ирод говорит Яну: «Ян, ты многое хорошо говоришь, и я многое сделаю, но знаешь, вообще-то я ничего не нахожу плохого в том, чтобы иметь своей женой Иродиаду. Нет никакой в этом проблемы». Так мыслил Ирод и, может быть, так говорил. И глупость человека заключается в том, что мы так думаем, что мы можем что-то делать, что говорит Бог, а что-то можем оставлять, то, что наши глаза говорят, в этом нет ничего страшного. И когда ты так мыслишь, ты скоро окажешься в ситуации, ты будешь делать то, чего ты никогда не мыслил и не представлял, что ты будешь это делать. Почему? Вкравшийся враг в твою жизнь, скрытно пришедший, чтобы лишить тебя этой свободы, ты не разглядел его, страха не достало. Один проповедник рассказывал историю о двух детях в семье, это брат с сестрой, и однажды брат что-то натворил, я не помню что, натворил что-то, сломал во дворе или еще что-то, я не помню, видела это сестра. И сестра его говорит: «Знаешь, я ведь папе с мамой рассказывал». Он говорит: «Не рассказывай, не рассказывай, только не рассказывай, что угодно». После этого он долго мыл вместо нее посуду, прибирался в комнате и возил ее еще на спине. И когда он не хотел ее возить на спине, она говорила: «Я папе с мамой расскажу». Он снова брал ее на спину и снова возил. Когда он не хотел мыть посуду, она говорила: «Я папе с мамой расскажу». И он снова мыл посуду. Так длилось долго. Однажды она пришла и говорит: «Братик, посудку надо помыть». Он говорит: «Не пойду. Я папе с мамой расскажу». Он говорит: «А я уже рассказал». Самое интересное было, что родители это все видели еще тогда, когда он это сделал. И ждали, когда он сам придет и расскажет. Все, что мы держим в темноте, враг обратит против нас. Как только мы вынесли во свет этот остаток, это то, что мы хранили, берегли в своей жизни, мы вынесли в свет, враг теряет над нами силу, он не может нами манипулировать. Из ловушек есть выход. По милости Божией, когда ты выносишь во свет то, что ты прячешь в темноте, Бог силен освободить и дать тебе снова возможность поступать так, как правильно в твоих глазах, к счастью, если они будут просвещены Божьим Словом. Я сейчас хочу помолиться вместе с вами Богу. Знаете, это очень серьезный момент в жизни, и христиане попадают в эти ловушки, которым подарена свобода великой ценой. Мы попросим сейчас Бога обнаружить в нашем сердце, а может, вы уже и знаете об этом. Господь, дай нам освободиться от всего того, удалить все то, что ставит нас в это рабское положение, и враг манипулирует нами, и мы делаем то, что губит нас самих, потому что потеряли драгоценную свободу. Помолимся.